говорит радио «Свобода». Это программа «Все свободны». Свободный разговор в воскресном эфире. Перепутал я собственный слоган. В студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в студии «Радио Свобода» Елена Камбурова. Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 2212. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер.
Мы договорились, что Елена Антоновна попросила, да, чтобы просто Елена и на «вы», потому что действительно есть понятие артистического имени.
Конечно.
И в нем комфортнее.
Да, безусловно.
Я думаю, что для радиослушателей наших нет необходимости напоминать, объяснять, кто такая Елена Камбурова. Я думаю, что ее голос знают все. И больше.
Ох, часть... ошибаетесь.
Ну, нет, голос-то знают все. Голос-то знают все. Может быть, ну, найдите человека, который не слышал «Маленького принца» Тривердиевского, да? Тихо навстречу мне.
Нет, девчонки или мальчишки, да?
Да-да-да. Нет, я думаю, что это слышали, разумеется, все. И большая часть все-таки знает, что это вы. Но, действительно, вот я думаю, что если провести опрос без разбора образовательного уровня, ценза там, а вот просто провести опрос по России.
Да просто на улицу.
На улице спросить. Да, спросить фамилию, то, конечно, в разы или в порядке будет отличаться от количества людей, которые откликнутся на фамилию Пугачева, на фамилию Киркоров, на фамилию Леонтьев. А вас это никогда не беспокоило?
Знаете, как-то, ну, правда, не беспокоило. Мне единственное, что всегда я думала о том, что среди тех, кто не знает, есть очень много моих потенциальных, действительно, потенциальных слушателей и зрителей, которые просто не подозревают, что они могли бы прийти в мой зрительный зал или слушать мои записи. Вот это грустно. Только это. А все остальное достаточно, ну, достаточно людей, с которыми я общаюсь, и в форме зрительного, так сказать, когда они приходят в зрительный зал, и так вот, с дисками. Вот. И я интуитивно всегда боялась такой повальной, что ли, популярности. Раза два она как бы махнула крылом своим. Я увидела, насколько это в том обществе, в котором я живу, в общем-то, не очень хорошо для климата моего выступления, потому что в моих программах довольно много песен совершенно беззащитных, тихих, крайне недемократичных по выражению своему. И когда зал заполняется на какое-то большое количество процентов любопытствующими зрителями, что очень часто бывает, идут на имя. Вообще, да, это почему-то принято. Меня всегда это потрясало. И вот что хорошее было в советские времена, это то, что начинающий актер мог выехать, и только потому, что он читал или пел, люди ходили на эти программы. По репертуару. Что он хотел... Понимаете, и вот они знали, что он читает то есть, ну, тогда
Бродского, да, читает, в зале суда. Это в зале суда.
Ну, понятно, да, вот, поэтому, и когда вот я видела чужой зал, переполненный, но чужой, это было страшно.
Расскажите об этом, это очень интересно. Мне просто жутко профессионально интересно, как вот, когда вы выходите и понимаете, что это тысяча человек вообще случайно сюда попало, или вы случайно вышли, скорее, на эту сцену. Вам не надо было этого делать. Что, как вы меняете репертуар? Пытаетесь, что-то меняется в голосе, в природе, в актерской.
Дело в том, что в самом начале, когда как раз жизнь преподавала мне довольно серьезные уроки, в том смысле, что мне все казалось, ну как, если это нравится мне, если это нравится моим сверстникам, в основном студентам, то почему же это не должно интересовать других людей? Ну как? Почему? Мы же все вроде бы одинаковые. И вот тогда, и более того, начальники Москонцерта, где я работала, они все время говорят, зритель всегда прав, вы должны помнить, что нужно зрителю. А я понимала, что нужно зрителю уже как он по большому счету. Вот я считала, что ему нужно познакомиться с тем, чего он не знает. по-моему, это была прекрасная идея выхода. И поэтому я все-таки вот с этими своими представлениями, когда начала выходить в залы, вот я вчера выступаю, допустим, у студентов, и они, ну, чуть ли не на руках меня носят, а завтра я выхожу в другой зал, и полное недоумение. Я было очень трудно к этому привыкнуть. Я уж не говорю, что не только недоумение. Я попадала уже в такие места, где, кстати, администраторы очень боялись назвать, что же я буду петь. Странный концерт, понимаете? И люди ждут. Вот это вот было самое страшное.
Это оборотная
да.
сторона рекламы.
Да,
это
да,
оборотная
да,
сторона
да,
рекламы,
да.
разумеется. Потому да. что тут, с одной стороны, надо найти эту золотую середину. Надо, чтобы люди пришли,
да,
а с другой стороны, надо, чтобы они знали, на что приходят.
Ну вот вы знаете,
приходят.
В результате, я не говорю, что вот сегодня залы вот и правда полные очень часто, да, что может быть абсолютно весь зал, но общий климат подавляющий или хотя бы большая часть... создают уже этот энергетический климат, в котором тем, которые пришли в первый раз и что-то ничего не понимают, и начинают думать, а, да, может, я чего-то не понял.
Вы их различаете со сцены?
Ну, это очень трудно, да, конечно. Ну, я так различаю, ну, что-то такое вне зрения и слуха, я не знаю, какой-то еще пятое какое-то.
В виде тепла или холода.
Чувство, да.
В виде тепла или холода. Расскажите про начало, что было до «Маленького принца», что до того момента, как мы услышали ваш голос и узнали его. Как это вообще? Как вам взбрело-то в голову?
Да, получается, что не мне взбрело в голову, это нам кажется, что нам что-то, а на самом деле что-то там спускается. Вот, иначе как объяснить, что действительно существует внутренний голос, и он что-то тебе говорит, потому что как объяснить, что девочка, живущая на Украине, в
а
среде,
где?
Город Хмельницкий.
Угу.
Да,
западная,
где,
да?
Да, где, в общем, никого и рядом не было имеющего отношения ни к ни к сцене, ни к чему. Да, у мамы был хороший голос, папа, говорят, хорошо пел, но это ничего, в общем, ничто не располагало. Более того, больше всего не располагало то, что, оказывается, я из тех людей, для которых преодолеть публичное одиночество – это просто что-то невероятное. И поэтому... Все-таки заговорил этот вообще коварный вопрос, потому что я на него всю оставшуюся вообще
отлично.
Время могу говорить. Вот. Поэтому, в общем, первый же мой выход на сцену, когда все-таки вот внутренний голос заговорил, и вот я в 10 классе вышла, вот я абсолютно не справилась с этим. И казалось бы, вот все, ну понятно, что ну, нет этих данных и нет ничего. Вот однако он... продолжал говорить, поэтому я после школы, в общем, довольно легко поступив в институт.
Какой?
Легкой промышленности.
А, то есть не по нынешней
нет,
специальности?
Нет, я не решилась, да. Но опять же все равно что-то мне вот шептало, вот. И все-таки вот... да, появились люди, я все-таки пошла в одну такую студию очень любопытную, и там ребята из Москвы приехали, говорят, вот тебя с руками, с ногами оторут в Щукинском.
Это вы пошли в Хмельницком в своем студии?
Нет, это уже в Киеве, я же в Киеве училась. Вот. Ну и, в общем, в результате я чуть было не поступила в Щукинское училище.
А к кому поступали?
Я точно, вот, знаете, дело в том, что потом, в результате, этот курс стал основой театра на Таганке.
На Таганке,
да.
64-й год.
Вот, и как все промыслительно, потому что я не актриса этого театра. Понимаете, если считать, что я, в общем, имею какое-то отношение к актерскому, вот, я очень люблю и любила и все спектакли, но это не очень моя история. Я думаю, что мне бы там было как раз и нечего делать. Вот, ну, как перескакивая, да, а потом, значит, знаете, идешь в одну школу, в театральную, думаю, ну, ладно, следующий год там, а потом появляются подружки, которые говорят, знаешь, есть такое интересное училище, цирковое, эстрадное искусство, цирк, а я вообще мечтала быть укротительницей тигров, вот, и я, ну, да, это вообще романтично, и думаю, ну, и продержусь я вот год в этом, открывалось эстрадное отделение. И вот я попала в это на это отделение.
И завязла.
Да, и завязла. Но и, в общем, надо сказать, что самый большой урок, который я как бы, при том, что я со многих уроков ухожу, ну, понятно, как мы учили чему-нибудь и как-нибудь, вот, но все-таки вот наблюдать, как работают актеры цирковые, для меня было великим уроком, потому что там все, вот не сделаешь этого, не сделаешь следующего шага. А мы перескакиваем, и дальше, а да ладно, я этого не... Да-да, в основном вот идея, что-то общее, какой-то флёр, да?
Да-да.
Вот. А там четкость, которая оказывается, теперь-то я это точно уж абсолютно понимаю, нужна точно так же в любом выходе на сцену.
Точная последовательность
абсолютно
шагов.
Абсолютно точность последовательности шагов. А я до сих пор очень часто... А, ладно, вот как оно там будет, вот. Ну, в этом тоже есть своя прелесть.
Да, цирк, я неоднократно это говорил, формулировал для себя, почему я тоже, вот, например, страшно люблю цирк. Это очень честное место. Нельзя сделать вид, что номер удался, если он не удался.
Да, там есть тоже есть жанры некоторые. Конечно. Ну, фокус, эти все иллюзии, ну, там понятно. А вот эти акробаты, жонглеры.
Либо сделал, либо не сделал.
Либо сделал, либо нет, да.
У нас звонок, Виктор из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Да-да.
Вот у меня философский, можно сказать, вопрос.
Давай.
Я думаю, наверное, ваши гости не чуждают философии. Вот в каком плане? Ну, вот как я понимаю, вот вы считаете, что судьба, вот некое предназначение человека, это, ну, как бы решающее значение, наверное, и для себя так считаете. Вот как вы думаете, где проходит грань между тем, что как бы предназначено человеку, и тем, что лично от него зависит? То есть что, как говорится, от Всевышнего, а что лично от человека? Вот такой вопрос перед собой вы задавали, и как вы на него отвечаете? Спасибо.
Замечательно.
Ну, все замечательно, действительно. Ну, на Бога надейся и сам не плашай. И действительно, Господь нам посылает очень много и возможностей, и чего-то. Мы его просто не слышим. Ведь очень часто у людей просто нет этого слуха. Они не могут различить, да, я говорю, людей. У меня его очень часто не хватало. Вот. Но, в общем, вот это зрение и слух на то, что тебе, говорят, посылают, предназначено судьбой. Но судьба — это и есть Господь. В общем, вот так. И да, я уж заодно, вот слово произнесено, великая, да, хотел бы поздравить всех христиан, в общем, с великим праздником Пасхи.
Я должен вам сказать, что и на пейджер пришло письмо от Андрея, который всех нас поздравляет с праздником, желает чистого эфира. Вот за это пожелание отдельно спасибо, Андрей.
Спасибо,
оно вне зависимости от религиозной принадлежности, ценно, очень ценно. Вот понимаете, я обращаюсь к Виктору, задавшему вопрос о предназначении. В каком-то смысле, ну, конечно, это там, позволю себе, как человек светский, сказать, что это вопрос терминологии, когда мы говорим, когда Лена говорит о Господе. Для меня это вопрос немножечко другой, терминологический, но это не меняет совершенно сути вопроса. В нас что-то есть. Не будем в день Пасхи дискутировать, откуда. Да. В нас что-то есть, это очевидно для человека. Вот что-то есть, а чего-то нет. Надо прислушиваться, просто прислушиваться к тому, что тебе дается, а чего тебе не дается. Надо тебе, как в том замечательном еврейском анекдоте, тебе Господь посылает для спасения и вертолет, и лодку, и самосвал.
Да-да-да.
Ты должен только понять, это он и посылает. Ты сам должен зацепляться, или ты сам должен бежать от чего-то, если это не Господь
посылает. Более того, тут еще должно быть такое особое зрение и слух на самого себя, на свои возможности, потому что очень часто, уж извините меня, все мои несостоявшиеся авторы, которые считают, что... Они гениально пишут стихи, гениально сочиняют музыку. И надо сказать, что, в общем, я довольно большое число времени трачу на слушание того, что, в общем-то...
Не должны были бы слушать.
Да, понимаете, я думаю, боже мой, я это хочу слушать, а вот я слушаю. Вот этого не хватает у многих людей. Им кажется, что они потрясающе пишут. Да.
Штука в том, что, мне кажется, это нормальным лет для 16, 17,
18. Нет, я не говорю, что не надо писать. Надо, обязательно, пишется, надо писать. Но надо вот просто сопоставлять и понимать, что что-то уже написано. Иначе я бы, знаете, сколько... У меня бы такой был бы багаж вообще песен авторских. Потому что я, это сочинительство у меня тоже с юных лет было. Я в 4 года написала первые строчки поэтические, понимаете? Вот. Но просто как бы я все время вижу, да, а вот уже написано на эту-то тему, да как еще? Вот поэтому очень важно друзьям там еще напубликовать не всегда, может быть, стоит.
Вы знаете, да. Ну вообще, да. Вот соотношение вкуса и таланта – это вещь удивительная. Это же вещи, которые ходят иногда врозь. Абсолютно. То есть бывают огромного таланта люди, совершенно без вкуса, не чувствующие, вот не отличающие поражение от победы.
Природа есть, да, потрясающая. Природа есть, а вкуса есть нет. Такие певцы, например, голоса великолепные, да, а вот,
а
вот
вкус
это...
не
вот
ночевал. Он... Да, а бывает, да. Между прочим, и наоборот, когда люди довольно скромного таланта, но очень с хорошим вкусом, точно
и
понимающие.
Это выше для меня. Да. А сколько французских шансонье? Ну, так, по сути, ну, есть характеризовать голос, да, ну, никакого, да, особенно, да. Но вся совокупность, стихи, музыка, все вместе, манера, интонация и все.
А кто любимый, вот из французских или не из французских?
Ну, самый любимый – это Жак Брель, конечно, Лео Ферре, Барбара, очень люблю, Реджани, вот молодой, ну, да не только, ну, в общем.
А из наших?
Да-да.
Из тех, на ком учились? Из советской эстрады.
Надо сказать, что я... Ну, у меня самая любимая певица была Гелена Великанова. А-а-а. Я очень сожалею, что я не сказала ей об этом. Было столько возможностей ей это сказать. Я все стеснялась, потому что думаю, вот я, если скажу, что я вот в детстве слушала, это как сопоставление возраста, я думаю... Ну, вот так, понимаете, вот. И Ларионовой поэтому не сказала, что так ее любила в детстве. Вот это... А в общем, говорить надо... Я помню, величайшее впечатление на меня тоже Тамара Ханум произвела. Это, в общем, певица, актриса. Вот, но тоже, когда я оказалась у нее в Ташкенте дома, и думаю, сказать, не сказать. Так и не сказала. Вот, видите, как.
У нас звонок, да. Эмиль Викторович. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня вопрос госпоже Камбуровой.
Да-да.
Скажите, пожалуйста, а чего, собственно, стоят эстрадники, которые кричат в микрофон под фанеру, и чего стоит публика, которая ходит на подобного рода концерты? Вы можете себе представить, чтобы Ив Монтан или Эдит Пиаф пели бы под фанеру? Я себе такого представить не могу. В чем дело, собственно?
Спасибо за вопрос.
Вы знаете, вот ваш вопрос является и ответом. Дело в том, что я с вами... То есть, что же расшифровывать? Ну, тут понятно, что я вообще не представляю. Выход на сцену, любой выход, это вот это действие. Это кинематограф сняли, да, понятно, это условия жанра. А здесь это для меня непостижимо. Я это могу понять только в ситуации съемок. Когда под фонограмму.
Да, да. Ну,
это технология. Или какой-то концерт особый, который тоже снимается. Вот здесь я могу понять. А все остальное представить себе, что Жак Брель, мой любимый Жак Брель, мог бы выйти под фонограмму что-то спеть. Ведь все рождается, а импровизация. А сегодня... Ведь мы не такие. Мы сегодня, завтра мы уже совершенно... Ну, не совершенно, но понятно, что-то меняется. И мне вообще не представляю себе, как это возможно.
Если... от таких тонких материй перейти на материи приземленные, человек, купивший билет, платит деньги вот за это чудо. Он платит, по моему представлению, он платит деньги за то, что это сейчас при нем случится.
А вот а как понять действительно, что сегодня платят большие деньги для того, чтобы получить зоологический, так сказать, вот интерес проявить, да, просто увидеть того, кого они уже и так видят каждый день по телевизору. Для меня это непостижимо. Но, однако, это есть, это факт. Вот, что
вот Светлана Ивановна пишет вам. Да. Я вас впервые увидел в киножурнале. Вы победили в каком-то конкурсе, исполняя песню «Какой большой ветер». Это было в 60-х годах, пишет Светлана Ивановна. Слушайте, «Какой большой ветер упал на наш город». Это новелла Матвеева.
Да.
Я помню эту песню, но я не слышал ее в вашем исполнении. Это вот самое-самое начало.
Да, ее любил петь Высоцкий, оказывается, да. А, да, это было буквально... У меня было 3 песни первые, там, Акуджава и 2 песни новеллы Матвеева. Матвееве, вот я заканчивала этим ветром, и надо сказать, вообще это удивительное, у меня все удивительные песни, я их всех, все очень люблю, но с ней происходили какие-то, вообще считаю, что песни живые существа, и с ними отношения такие. Вот это такая была первая любовь, знаете, просто вот любовь, ветер. А потом она вот лет 10 ушла, лет 10 ее не было, потом она снова начала стучаться, и теперь я с ней вообще не расстаюсь. Я ее сегодня, я с ней выхожу, понимаете, она моя сегодня.
По-прежнему
абсолютно.
Появится.
Я не понимаю разницы, понимаете, вот она, да.
У нас звонок из Москвы, да. Александр Яковлевич, здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте. Я бы хотел сказать уважаемой Елене Камбуровой, что у нее очень много поклонников, это в связи с тем, что она говорила, чужой зал бывает. Я ее помню еще с тех пор, когда она короткостриженным подростком пела «И хлеба, горбушку, и ту пополам». Помните ли она эту песню? Вот. И дальше я наблюдал за ней с восхищением. Меня, помню, тогда тронула ее интеллигентность, как она представляла аккомпаниатора своего, тогда, так сказать, с таким уважением и так далее. Так что я с большой любовью к ней выделяю ее среди всех исполнителей. Ну, есть несколько у меня еще таких любимых.
Спасибо вам за добрые слова.
Я вот все думаю, сознаться или не сознаться. Все-таки сознаюсь. Правду люблю. Дело в том, что, вы знаете, вот бывает как бы собирательный образ песни. Что-то такое. Вот я пела действительно «Гренаду». И пела труба «Кругом война», да. А этот маленький, да. Над ним смея. Вот. И... не потому что... И мне неоднократно говорили, вот вы пели эту песню. Я говорю, не пел. Ну, что вы мне будете рассказывать? Да вы пели. Я говорю, ну как же, ну я же совершенно... Я ее не пела. Она... Но действительно, она бы мне очень подошла по манере, по всему.
То есть, вот так то получилось, есть песня... Это...
Да.
Вы как-то ассоциировались с этой,
да,
песней?
Да, все равно. Да.
Замечательно.
Да. Но это все равно была я. Вот просто вам в этот момент была другая. Да.
Ой, я прочту вопрос, а ответите вы мне уже в следующем фрагменте эфира, потому что приближается время новостей. Как раз будет время вас подумать. Доводилось ли вам видеть, что кто-то из ваших поклонников настолько горит образами, которые вы создаете, чувствует их так тонко, ярко и глубоко, что хочется воскликнуть «Ай да Пушкин!» Вот. Ну вот, понимаете, какая штука? Я должен сказать, что я, может быть, я отвечу, начну отвечать. Я, наверное, был таким человеком, неоднократно в зале у Елены Камбуровой. Это программа «Все свободны». Мы встретимся после выпуска новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит радио «Свобода» в Москве, 18:30, коротко об основных событиях.
Радио «Свобода», новости.
В Нальчике, Кабардино-Балкария, 7 человек пострадали при взрыве газа в жилом доме. По данным МЧС республики, двое госпитализированных в очень тяжелом состоянии, ведется расследование. В Москве прошел так называемый «Имперский марш», организованный Евразийским союзом молодежи. Организация, объединяющая радикальных националистов, провела свою акцию в противовес маршам несогласных, которые оппозиция организует в разных регионах России. Премьер-министр Киргизии Алмаз Атамбаев готов уйти в отставку после принятия поправок к Конституции, если это послужит общественному примирению, сообщил Радио Свобода член оппозиционного движения «За реформы» Иса Омаркулов после встречи с премьером. С понедельника в Киеве возобновятся акции протеста сторонников правящей коалиции, сообщил член партии регионов, депутат Верховной Рады Вадим Кислинченко. Акции будут проходить ежедневно. В субботу президент Украины Виктор Ющенко заявил, что не намерен отменять указ о роспуске Верховной Рады. В Афганистане талибы убили заложника, переводчика итальянского журналиста Даниэля Мастроджакомо. Сам Мастроджакомо был недавно освобожден из плена, но в руках похитителей оставались его переводчик и водитель, оба афганцы. Террористическая группировка басков-сепаратистов ЭТА заявила, что готова соблюдать перемирие, если власти Испании прекратят ее преследовать. Власти Израиля подтвердили, что на переговорах об освобождении израильского военнослужащего Гилада Шалита достигнут прогресс. Шалит был похищен палестинскими боевиками в июне прошлого года на границе с сектором Газа. Христиане всего мира отмечают сегодня праздник Пасхи, воскресение Христова. В этом году празднования совпали у христиан различных конфессий. Папа Римский Бенедикт XVI выступил с традиционным пасхальным обращением «Урби эт орби» — «Городу и миру». В России к верующим обратился патриарх Московский и всея Руси Алексей II.
Это программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с певицей Еленой Камбуровой. Вот мы
остановились. Я завершу ваш ответ, да. Просто я как-то с определенного момента решила, не решила, как-то так получилось, что я довольно философски отношусь и к очень завышенным оценкам, а они бывают очень часто, потому что что такое фан-поклонник, да, это тот, кто как-то видит лучшее в тебе и преувеличивает это и в кубе, и в десятой степени, и, в общем, и ты уже не ориентируешься, и слава богу, что действительно страшно, когда, вот, допустим, целый зал такой, и человек думает, что он действительно что-то может, на самом деле просто собрались его фаны, и, в общем... А зритель, вот тот, которого я уважаю, люблю, и, в общем, который может и подсказать что-то, и которому я доверяю, и я очень люблю выслушать. Я знаю, что многие не любят выслушивать, ну, какие-то замечания или пожелания, или вот это бы надо по-другому. А вдруг у них и родится что-то более интересное. Вот, и поэтому, как бы, это же тоже наша общая история, потому что невольно зритель становится и моим соавтором. И я не являюсь автором произведения, все равно в этот момент являюсь автором.
Ну, конечно, в пустом зале.
Я придумала себе, да.
В пустом зале не споешь,
да. Вот, и мы вместе, и что-то совершается, что уже не подвластно словам. Вот, и поэтому, в принципе, я низко склоняю голову перед многими своими зрителями. Просто они мне подсказали очень многие вещи. И в письмах, и в записках, и журналисты. Особенно того еще периода. Ведь я помню, что, ну, например, вышла статья «Театр Елены Камбуры». Ну, где же, господи, какой же театр, где они увидели? И вот идет, ах, вот, и я вдруг вот это и послужила, понимаете, от того, что увидели что-то они больше, чем я себе представляла. Вот, и так пошло дальше, да.
Замечательный звонок. Елена из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Леночка, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, отход от настоящих музыкальных инструментов, эстрадно-симфонические оркестры были, вы же знаете и помните. Это же ведь потери, по-моему, музыкальных вкусов у молодежи, они сейчас выросли на других, на электронных инструментах. Ведь некому ходить в консерватории, слушать классику нашу прекрасную, того же Рахманинова, я не знаю... Я очень переживаю за это. Ведь целые поколения выросли, не знающие настоящих, истинных музыкальных звуков.
Все понятно. Ну, во-первых, все-таки у меня не такое мрачное ощущение. Все-таки и ходят в консерваторию, и очень много молодежи, и слушают музыку. Но просто вы правы, что действительно выросло огромное, ну, целые два поколения, уже не одно. Ну, трудно посчитать, а может, их уже и вообще три, у которых действительно отсутствует и зрение, и слух на тонкие вещи. А что такое симфоническая музыка? Музыка, камерная музыка – это возможность услышать мир в его тонких проявлениях. И поэтому не только те, кто это создают, но и те, кто могут слушать это, должны этим обладать слухом. И вот этот слух абсолютно не воспитывается, и это не драма, это трагедия. Да.
Лена, от меня вопрос. А кто вот, вы упомянули классику, Елена в своем звонке, классику, кто... Ваши любимые композиторы вот классические. Вот какую музыку вы слушаете для себя?
Вообще, я очень люблю Форе, французский композитор, очень. Но вот когда как-то совсем так что-то тяготеет, я невольно беру с полочки Моцарта. В нем есть какая-то такая вот, даже в трагических его произведениях, все равно что какая-то гармония, радость, свет, вот ничего не могу с собой поделать.
Так люблю, замечательно. Очень люблю. Замечательно. Да. Из Петербурга. Да. А нет, да, ну давайте, раз уж я сказал, из Петербурга Татьяна звонит. Здравствуйте, Татьяна, вы в эфире.
Добрый день. Да. Разуманова, Санкт-Петербург. Да. Елена, я давняя поклонница вашего таланта. И с вашим альбомом «До синей тишины» я просто никогда не расстанусь. Но кроме голоса и виртуозного владения им, ваши концертные программы сами по себе уникальны. Так мой вопрос. Они сняты на пленку? Есть вообще такие отснятые на пленку концерты?
Спасибо за вопрос, Татьяна.
Да. Во-первых, я очень тронута, что вот этот диск «До синей тишины», который, ну, к сожалению, я очень люблю все песни, которые там, и мне очень грустно, что мне не удалось их записать так, как я их слышу, и так и до сих пор все надеюсь, что они когда-нибудь сумею это сделать. Вот. Что касается видео, тоже очень больно, что, ну, практически, ну, вот сейчас появляется такая возможность кое-что снять, вот, надо уметь это. Это не просто, понимаете, ведь эти песни заслуживают интересного соединения с видео рядом. Они могут... Это что-то... У меня был такой экран, вот сняли целый фильм «Мой театр», но он, правда, прошел один раз, а там было очень много любопытного в смысле того, как может видеться песня. То есть мне хотелось, чтобы это и то, что я представляю, то, что видит зритель. И поэтому невольно там были клиповые сознания, но не то клиповое, которое вот, ну, да, сегодня в основе
всего. Секунду,
вот,
чтобы мелькнуло. Да,
да, мелькает, и вообще, то есть там все для того, чтобы, если даже есть маленький смысл, то и тот не был бы понятен и виден. Вот. А здесь, наоборот, все, что может играть на смысл, вот, и зрительный ряд какой-то по ассоциации у нас возникал. Вот. Ну, я так надеюсь, что все-таки еще успею и сумею дать видео жизнь песням, которые я очень люблю.
А, вот письмо от той же Светланы Ивановны, видимо, от той же, да, которая пишет песню «Кругом война». Этот маленький я слушала в вашем, да, исполнении на гибких пластинках «Кругозора».
Правильно.
Если вы ее не пели, откуда же она взялась? Это было в 60-х.
Как я пел? Так было это тебе половина и мне половина, что-то, и «Хлеба, горбушку».
Да, да, да.
Это же разные песни.
В том-то дело. Я еще
вот
подумал...
видите, вот поэтому,
оно,
да, так, оно, да, почему-то
есть песня...
они похожи по ритму, по, да, всему, да.
Еще есть песня, я подумал, с которой путают, была гитара и труба, помните?
Я ее,
да,
пела.
Да, конечно.
Вот ее я
вот
пела
могли,
тоже, да.
Могли,
да,
это,
да,
путать,
да,
просто. Николай из Москвы, здравствуйте, вы в эфире. Николай, алло.
А, не слышно, что-то, да.
Не получается у нас с Николаем. Ладно, тогда Михаил.
Добрый день.
Здравствуйте, да, добрый, Михаил, вы в эфире.
Здравствуйте. Знаете, я что хотел спросить? Вот когда я был молодым, а это были годы примерно так, 60-е, 70-е, ну, студенческие, вот, такое было ощущение, что музыка буквально фонтанировала. Ну, то есть вот не классическая, она всегда была, а вот, ну, вот, типа Синатра, там, Биплы.
Да, да, да.
А сейчас то ли я сам стал
постарше,
старый, да, то ли то действительно какое-то совершенно глухое время, никто ничего не рождает. Ну, то есть сидит он и слушает, послушаешь, это ужас какой-то. То есть понятие о мелодии вроде бы вообще исчезло. Или я просто стал старой брюзгой, спасибо.
Нет, я думаю, ну, я считаю, что это первое, а не второе, потому что все равно музыка — это мелодия. Как бы там могут быть какие-то эксперименты, знаете, вот и живопись абстрактная, и такая, да, но когда это относится к музыке, очень эмоциональному проявлению вообще человеческой души, то когда там нет мелодического начала, это интересно для специалистов, ну, как-то еще вот просто для такого уха человеческого ждешь все равно какую-то мелодию, а действительно вся та эстрада, я имею в виду вот эта эстрада и та эстрада, я отдельно все равно где-то, вот, как говорит Владимир Дашкевич, третье направление.
Да-да.
Это мы отдельно. Но, в общем, там, конечно, даже советские песни того времени, над которыми мы с Ларисой Крицкой, моей, в общем, композитором, подругой и, в общем, музыкантом, мы как-то все посмеялись, потому что, ну, наивные слова, как-то нам казалось, что невысокая поэзия, все. На самом деле, очень добрые, с чудесными интонациями. Я сейчас уже переслушаю, думаю, ну, если бы мы знали, что будет такое вырождение, что будут такие роковые яйца, которые сегодня, в общем, представляет сегодняшняя эстрада, это, конечно, да.
Да, я должен сказать, что я вот разделяю это ощущение. Я купил диск старых советских песен, но это еще эффект ностальгии. То, что было невозможно слышать, то, что уши вяли. Вдруг сегодня слушаешь «Ландыши», думаешь, черт возьми, хорошая мелодия.
Вот такая
милая мелодия. Чего вы хотели от этих «Ландышей»?
Да.
Чего бичевали журналисты?
Да.
Чего там хорошая мелодия?
Да,
милая...
Скоро осень, за окнами.
Ну, это вообще.
Ну, а нам это казалось тогда,
Нет, боже, это еще...
Да нет,
это
вот мы
ничего.
И все это, да. А у нас вдвоем это все.
Вот еще один Михаил из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я впервые услышал Елену Камбарову очень давно, когда я был студентом МГУ.
Вот, на сцене
Дома культуры вы пели «Гренаду», тогда «Капли датского короля». И вы знаете, вот с тех пор, когда в минуту отдыха я напеваю эти песенки, то я как-то стараюсь повторить вашу интонацию, вашу паузировку, потому что она настолько индивидуальна и настолько точна для образа песни. И вот сравнительно недавно я слушал вас в концерте на сцене театра школы современной пьесы, и, конечно, вот я буквально преклоняюсь перед вами, насколько вы ничего не утратили, вы, наоборот, столько приобрели, блестящая форма. Я, к сожалению, не выбрался вот на спектакле вашего театра. Вот вы не могли бы рассказать, что идет на сцене у вас и как можно к вам попасть в театр?
О,
вот.
Замечательный вопрос. Спасибо, Михаил.
Спасибо вам большое.
Я как раз
большое,
хотел перевести разговор, а тут самого.
Да.
Давайте.
Я, во-первых, хочу сказать, что я так часто вспоминаю всех тех моих первых зрителей именно вот этого зала в университете, из которого меня потом...
Попросили.
В общем, попросили, да, наступили совсем тяжкие времена, и, в общем,
в каком
больше
году,
я...
В каком году попросили?
А вот где-то уже 75-й, что ли, вот там все закрылось. Но там был, правда, вечер, особый вечер Дашкевича и Кима, где я участвовала, и кое-что сказал Дашкевич прямо, выйдя в зал. Просто его попросили, значит, не произносить имени ни Акуджавы, ни ничего, и, в общем, ни одного почти автора, и Кима в том числе. И Киму не разрешили выйти на сцену.
Ага.
Вот, и Дашкевич вышел в зал и сказал, я спою сейчас песню о благороднейших людях, которые сражались за благородство, достоинство человека и России, и вперед, господа офицеры. Ну, тут после этого я невольно... Ну, я или времена, в общем, все... И очень жаль, потому что все так вот получилось, и я часто думала об этих, о том, что они все повзрослели, все уже ушли в жизнь, где они и как они, но они есть, конечно, вот. А что касается, я уже, у меня вылетело, какой был там вопрос.
Вопрос о театре.
Это важный вопрос, потому что это такое действительно для меня великое счастье, что существует этот театр, наши спектакли. А я могу в эфире сказать хотя бы телефон нашего театра, или это считается рекламой, и нельзя?
Нет, поскольку вы не продаете пылесосы, все-таки песни поете, то я думаю, нас простят.
Да, простят.
Поэтому скажите.
Ну вот, 246-8175, это просто наша администрация, у нас другие есть, или, но поэтому телефон вам всегда скажет, что у нас есть.
Еще разочек
когда,
телефон.
246-8175.
Это театр песни, это на спортивной.
Театр музыки и поэзии под моим руководством,
на
спортивной, бывший кинотеатр «Спорт», Большая Пироговская, 53/55. А спектакли у нас действительно и «Грёзы» по Шуберту и Шуману, и «Абсенты» по это Вивальди, в общем, там и вот тот же любимый мой Форе, Равель, ну, Интересно, и сейчас готовят...
Ну, сколько много, в зале да. сидит людей?
Вы знаете, иногда малое количество, но, надо сказать, весомость зрителя имеет большое значение. У нас камерные залы, вот, и мне доставляет большое удовольствие, когда я просто как зритель сижу вместе с ними, смотреть на их лица. Вот. Один зал, самое большое, что он может собрать, это 80 человек, другой зал, самый большой, 130. Вот.
Берем качеством, это
называется. Да, более того, наш режиссер, основной, в общем, режиссер Иван Поповский.
Я его знаю. Это в каком-то смысле мой ученик, я могу сказать.
Ну, видите как.
Это он с курса Фоменко, первый курс
Фоменко. Ему важно, чтобы самому спектаклю было удобно расположиться. Поэтому и на зрителей иногда остается гораздо меньше, чем вот то число, которое я сказала.
У нас звонок да. из Подмосковья. Андрей, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор.
Да, здравствуйте, Андрей.
Это мое послание вы получили. Андрей Одинцова.
Да, очень приятно.
Вот объясните, вот я не знаю нот, вообще не знаю нот, но играю на классической гитаре уже с 83-го года.
Да, здорово, да.
Играл в группе. Угу. Нами тоже интересовалось КГБ, чуть не посадили. Пришлось вступить в комсомол, а руководителя в партию.
Это да.
И тогда... Руководителя в партию.
Да, да, замечательно. Это лучший способ избегнуть КГБ, это вступить в комсомол и в партию. Так, если, Андрей, есть ли у вас вопрос к Елене Камровой?
Вот вы считаете, вот это талант, если я не знаю ноты или, например, играю на слух, я вот услышу песню и играю.
Я считаю, что это супер талант, конечно.
Спасибо, Андрей, за вопрос.
Хорошо знать ноты и по нотам, а когда нет, значит, здесь только природа
я
сама
слышал,
играет.
Что, я слышал, что Куржава не знал нотной грамоты.
Ну, да, многие не знают так вот, или знают очень...
Вы знаете,
очень
вообще так, это да. совершенно, мне кажется...
А Элла Фицджеральд?
Не знал, да?
Ну, знал, но в маленьких пределах.
Я думаю, да, что это одно к другому почти отношение не имеет. У меня есть один приятель, замечательный поэт, у которого просто синтаксические ошибки регулярно я нахожу в текстах. Это абсолютно, с моей точки зрения, не понижает качество поэзии, потому что это совершенно другое. Он просто записать, может быть, не может. Он
просто есть пределы, где профессионализм необходим и знание вот этого самого для того, чтобы написать песню. Там, это... Хотя авторская песня доказывает обратное. Ну, ладно.
Москва, Николай. Здравствуйте, Николай. Вы в эфире.
Здравствуйте. Елена,
да.
Виктор,
да.
Вас с Пасхой.
Спасибо.
Кого Пасха, Кирия Камбурова.
Как приятно.
Христос Анести, Алити
Анести. Как приятно, как приятно. Значит, вопрос... вы мой... Да, да.
И вопрос вам. Как вы впервые познакомились с греческой песней? Угу. Меня дочь интересуется греческой песней. И возможно ли с вами поговорить на эту тему отдельно?
Ух ты.
Да, конечно.
А это на греческом было, да?
Да.
Ой, значит, расскажите.
Дело в том, что, ну, приветствие на греческом языке. Да. Я же гречанка по национальности.
Вот, не знаю.
Да, да. И, конечно, мне давно уже хотелось как-то приобщиться к и спеть песни. Ну, и сегодня у меня, ну, 5 греческих песен на греческом языке. Интересно, что когда я, наконец, решилась на это, я начала слушать много-много песен и выбрала из огромного количества вот 4 песни. Оказалось, что все 4 написал Микис Теодоракис. Я не знала, что это он, но вот так вот получилось. Вот. И там очень достойные и стихи, ну, суть, смысл очень интересный. О качестве стихов мне трудно говорить, потому что я все-таки не знаю греческий язык, к сожалению. Вот, как говорится, не доходит вот до этого время. А очень хотелось бы, потому что очень красивый язык.
Вы просто на слух заучиваете, то есть, когда вы поете...
Ну, как я заучиваю, я знаю слова эти, да, ну, в пределах песни. Да. И учить греческий язык очень приятно, потому что там много слов, которые мы и так знаем, просто не знали, что сердце — это кардия. А как же?
А как же, конечно, вот кардия. Наш радиослушатель спрашивал по поводу своей дочери, которая хотела бы каким-то образом связаться. Можно вот этот телефон театральный?
Да, конечно.
Значит,
да.
246-81-75 я записал этот телефон. Ревека Евсеевна из Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире.
Дорогая Лена, мне вспомнился такой забавный эпизод. Я была на вашем концерте, вы были с Старовердиевым.
Да,
И в зале выключили свет. И кто-то из зала сказал: а почему выключили свет? На что Старовердиев сказал: так хочет Лена Камбарова. А, собственно, кого вы ищете в зале?
Спасибо за вопрос.
Вот как интересно. Вот мне кажется, все так рождаются легенды. Может быть, речь шла о том, чтобы не выключить совсем свет, а сделать камерный.
Да, убавить.
Убавить, наверное, да. Да.
Но рождение легенды. Рождение легенды замечательное.
Мне такие вещи о себе рассказывали, что я просто...
А это и есть слава. Вы знаете, это Пушкин в 1934 году из Оренбурга пишет жене, что он в кабаке слышал, как мужики рассказывали про Пушкина, что как Пушкин пишет, что он хлопнет штоф при отличнейшей водке, напишет стих, потом хлопнет еще один штоф и еще один стих напишет. Пушкин, написав это, пересказав это жене, поставил тире и прокомментировал: это слава. То есть, когда уже про вас рассказывают вот такие легенды. Да. Не кажется ли вам, это к вопросу о нынешнем поколении, я задам один почти медицинский вопрос. Вы не заметили, что громкость прибавилась? Я сейчас не говорю даже о качестве, о мелодичности, мелодизме того, что они слушают. Но медицински мне тяжело бывает просто по громкости. Вам не кажется, что новое поколение просто... оглохло немножко, потому что они все время слушают на повышенной громкости. Мне все время много.
Они уже рождены в этом. Понимаете, они ведь вот ведь сегодня ни ясли, ни детские сады, ну, в основном, там уже нет тех песен, которые пели дети в акустике, в нормальных каких-то децибелах, там и все, а уже и они дома, их родители слушают на другой мощности, не на той. Вот. И потом самое главное, что ударные, которые и раньше были. Нельзя сказать, что это что-то вот, что пришло только сегодня. Вот. Но это как вот если сердце слушают фонендоскопом, да? Вот. И только тогда его слышно, да? Но мы знаем, что оно бьется. А так это укрупняется. А здесь это еще укрупняется там в 1000 раз. И укрупняется, допустим, в симфонии звучание, да, вот такое. Литавры начинают бить. Но представить себе, что вся симфония на таких очень трудно даже сегодня. Вот. А практически вся рок-культура строится на повышенном значимости ударных инструментов. Они вышли, так сказать... вперёд.
Значение тишины падает.
Да, то есть оно не просто падает, оно упало, ее упразднили. Вот, да. А что же в тишине-то самая суть-то? Вот. И идет такое физиологическое воздействие, поскольку она рассчитана, это все-таки в основе своей. Я не говорю, что в рок-культуре нет ничего, очень много интересных вещей, очень много. Но я о физиологическом воздействии, да, оно действительно очень, очень сильное, и именно физиологическое. Там даже чисто физически, если вы находились вот в таком зале...
Да, нет, выдавливает барабанные перепонки. Нет, выскакиваешь наружу,
конечно. У меня не просто даже не в ушах, у меня аллергия на это, я не могу находиться. Очень известнейший рок-музыкант, в общем, с которым мы, в общем, очень хорошо знакомы. Я когда вошла в зал, мне хотелось бежать оттуда, но было неудобно. И поэтому мне пришлось около 2 часов. В общем, для меня это было тяжелое
испытание физическое. Да. Алла из Москвы. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что великая певица сидит у вас. Леночка, милая, почему я вас так называю? Потому что много лет назад... Когда-то, когда вы выступали в Москве, у вас не было вдруг почему-то пианиста. И вот Саша Пелистеев, может быть, вы помните, я, кстати, уже помню, плохо, он рекомендовал вас согласиться выступить со мной. Может быть, вы вспомните. И я пришла на этот ваш концерт, в смысле, на ваше выступление, ни разу не встречаясь раньше, не зная ни ваших произведений, ничего. Я помню, у вас была такая шикарная блондинистая прическа была, и мы с вами выступили. Может быть,
где,
вы...
где, да, это было? Где это было?
Это было в Москве. Это было очень давно.
В каком зале? В каком зале?
Наверное, у студентов где-нибудь.
Я не помню, где. Я просто помню, что когда вы пели Тривердиева, и потом, когда я пришла домой, я только сказала, это великая певица, великая певица. И так оно случилось. Потом я была на ваших художественных советах, в смысле, приходила. Может быть, вы помните.
Я вспоминаю, да.
Спасибо,
да,
вам,
да.
Алла.
Я помню, что вы тогда почему-то были уставшие, у вас там, ну, конечно, как у всякого человека проблемы, но я знаю, что на меня такое громадное впечатление произвело ваше выступление, и все состоялось. Правда, я сейчас уже живу в Америке и выступаю, и сама, как всегда, значит...
Спасибо вам большое.
И, я счастлива, что вы здесь, на студии, что я могу вам сказать слова признательности, благодарности, и что это в памяти осталось, и как только я вижу ваш концерт, я, конечно, бегу. Я вам желаю долголетия творческого. Ваша улыбка, ваш потрясающий голос, ваши интерпретации столь хороши, что вы недосягаемы.
Ну, вот видите, спасибо, вот, спасибо большое. Ну, вы
вот
мне,
это,
конечно,
это,
да,
представляете,
спасибо,
это мы, это не подставка. Это так бывает.
Здорово, да.
Это так бывает. Да, 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 вообще, вы знаете, вот я вспоминаю ваши слова о том, как вы вот там... Что надо говорить слова любви, когда
надо,
хочется.
Да, надо, да, надо.
Вот сегодня,
тем более,
кажется...
знаете, у многих комплекс, наоборот, не... Есть, как бы, люди делятся на две категории. Одни слишком преувеличены к себе, другие, наоборот, комплекс неполноценности. И что бы ни говорили, любая неудача, и ты уже, кажется... Поэтому ничего, мне не страшно. То есть я в том смысле, что мне совершенно не страшно, что бы ни говорили.
Ну да, вам уже крышу не снесет, это я понимаю.
Нет, это близко.
Но мне кажется, да. Но все равно это ужасно важно, и мне кажется, что сегодня это как-то это случилось. Это случилось действительно, может быть, счет идет не на десятки миллионов, но, может быть, и не надо. Может быть, надо. Я вам хочу сказать, что вот сегодняшний эфир, вот радиослушатели постоянно не дадут соврать, такого обвала звонков, такого обвала добра, никто не вспомнил ни одной политической фамилии, никто не отвлекся даже, потому что у нас сегодня в гостях была Елена Камбурова. Это была программа «Все свободны» с Виктором Шендеровичем. У меня сегодня уже, представляете, Елена, уже, а вы говорили час, а это очень все быстро. Елена Камбурова была в студии «Радио Свобода». В следующем часе на волнах нашего радио продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей «От А до Я» передача о русском языке с рассказом о том, как Корней Чуковский, чей юбилей мы недавно отметили, боролся за культуру речи. Затем будет программа «Формула кино», посвященная памяти Михаила Ульянова. Во второй половине часа новая программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Завершит час передача «События недели». Особый взгляд. Наш гость – протоиерей, отец Иоанн Свиридов. Это была программа «Все свободны» с Виктором Шендеровичем. В гостях у нас была Елена Камбурова. Всем спасибо. Все свободны.
Парламент и премьер Янукович настойчиво призывают президента Ющенко отозвать свой указ.
В Британии отмечается 25-я годовщина Фолклендской войны.
Нельзя делать преступником мужчину, который обеспечивает две семьи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я, как генеральный секретарь НАТО, надеюсь, что британских моряков в самом скором времени освободят.
Израиль не позволит Хамасу наращивать военный потенциал в секторе Газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15.